Штирлиц никак не мог проснуться. Хотя понимал уже, что он летит в самолете, что рядом с ним сидит Ригельд, за плечо его трясет Стюарт, наверняка что-то случилось. Он спружинился, широко открыл глаза и сразу зажмурился. Ослепительное солнце пронизывало салон, пыль в его лучах казалась фрагментом декорации какого-то балета. Действительно, маленькие пылинки плавно, словно под музыку, перемещались в воздухе. «Они меня усыпляют», — подумал Штирлиц, — «будто какие щелкунчики». Единственный балет, который мне удалось посмотреть с папой, там было какое-то действие, когда все засы... — Сеньор! — Стюарт снова потряс его за плечо. — Вам надо заполнить пограничную анкету. Мы подлетаем к Рио-де-Жанейро. Штирлиц заставил себя подняться с кресла. Ригельта рядом не было, спал возле запасного выхода, лишен страха. Чудо, что за адъютанту Скорцени, с таким не пропадешь. — Давайте вашу анкету, — сказал Штирлиц и потер лицо пальцами. — Сейчас мы ее одолеем, голубушку.
— Вы знаете португальский?
— Нет, а зачем мне это?
— Вопросы напечатаны на португальском, сеньор. Я переведу.
— Так ведь он похож на испанский. — Разберусь, — улыбнулся Штирлиц. Он полез в карман за паспортом. В левом кармане паспорта не было, хотя он был убежден, что положил его с билетом именно туда. Не оказалось паспорта и в правом кармане. — Виньо-Верди. Понял он сразу же. Ригельд специально открыл бутылку без меня. Ай да Ригельд, ну молодец. Ай да адъютант Скорцени. Как же он меня работнул, а? И ведь в туалет его не потащишь. Ну а что произойдет, если я все же затащу его в туалет? Да нет, у меня на это не хватит сил, он здоров как бык. Да и наверняка он сжег мой паспорт в туалете, когда усыпил меня. Он не случайно в этом самолете, теперь это ясно. Я не мог себе представить игру, но игра идет. Участвует в ней Роман? Нет. А кто иной мог так быстро связаться с Лиссабоном? Ну, вопрос быстроты и надежности связи — это компромисс с самим собой, с моей верой в Романа. Если операция планировалась, то он вполне мог организовать весь этот спектакль с его похищенной девушкой заранее, за 2 или 3 недели до того, как я поддался ему. Хорошо, а если все же нет? — Зачем ты играешь с собой? — спросил себя Штирлиц. — Я играю с собой, потому ответил он себе, что рухнула моя надежда. Без паспорта никто меня не выпустит с аэродрома в Рио. И в Буэнос-Айресе меня не выпустят, если только я не обращусь к Ригельту за помощью. Все ясно, как божий день. Я должен обратиться к нему. В этом смысл их комбинации. — Их? Чьей же? — Стоп, — сказал он себе. — Я не зря пытался отвести Роумена от этой комбинации. Я имел к этому какие-то основания. Какие же? Не знаю, но я чувствую, что я не просто так отводил его. Не из-за того, что он мне стал симпатичен. Нет, нет, — повторил он. Не только поэтому. Видимо, я споткнулся на другом. Он о чем? Видимо, на том ответил он себе, что Ригельд ответил, я работаю в ИТТ. Он очень не хотел мне этого говорить, но я знаю, как заставлять их говорить правду. Я их всех играю в себе, поэтому у меня получается с ними. Он не должен был говорить мне этого, но он не был готов к моему прямому вопросу и поэтому ответил правду, ибо боялся, что маленькой ложью, которой он не успел приладиться, сорвет то дело, ради которого его отправили в этот самолет. Я нужен ИТТ, то есть Кемпу, а за Кемпом стоят немцы. Но кто меня убедит в том, что за теми немцами, которым я нужен, не стоит служба Роумена? Обернувшись, Штирлиц поманил к себе Ригельда, тот показал ему глазами на анкету, мол, сейчас закончу, подойду, и спокойно углубился в заполнение полицейского бланка. Весь мир уже учтен, причем не раз и не два. Но все равно продолжает учитывать, хотя, с другой стороны, пойди не учти его. Вот бы я часа через 2 и оказался на советской территории. Собственность ли, аренда, неважно уже. Можно лечь хоть на столе и спать несколько дней кряду. Спать ничего другого, я сейчас не хочу спать спокойно. Могу же я позволить себе такую мечту, не правда ли? Ригельд засмеялся. Да будет вам право, а в портфеле смотрели? Я всегда сую билет в портфель, чтобы не рвать карманы. Ведь у каждой двери вы не покажи, можно разориться на подкладочном материале. А потом паникую. У меня нет портфеля, дружище. Ах так? Ну-ка еще раз тотальную проверку. Штирлиц послушно обыскал себя. Ничего, конечно же, не было. Если я сейчас попрошу у стюарда завтрак, — подумал Штирлиц, — разверну маленькие вилки, а ножик суну ему в сонную артерию. Меня не интересует, как он будет вопить, а он будет вопить. Он сделается отвратительным в своем страхе смерти, отвратительным, то есть явственным, зримым. Ну и что тебе это даст? — спросил себя Штирлиц. — Ты в западне, поэтому думать надо абсолютно спокойно. Всякая паника лишь усугубит дело. Что тебе это даст, кроме сладости отмщения человеку, в котором ты вновь увидел концентрированный ужас нацизма? Чего ж тогда ты не пырнул Мюллера? Он фигура куда более серьезная. Ты ведь не сделал этого, потому что надеялся на выигрыш. — Нет, — возразил он себе. — Я просто выполняю приказ. Приказано выжить. А если я суну вилку в шею Ригельта, без содрогания и жалости, меня передадут полиции в Рио-де-Жанейро, где я сделаю заявление, отчего я убил этого наци, и раскрутка дела приведет в ИТТ, к Кэмпу, к их цепи, а у них крепкая цепь, если этот бес успел получить приказание подскочить ко мне в Лиссабоне и лишить документов. — Ну и что? Какое дело Бразилии до их цепи? У них своих забот хватает. Да, но я потребую вызвать в тюрьму нашего консула. Назову свое русское имя, объясню, от чего все случилось. — И как же ты это объяснишь? — спросил себя Штирлиц. — Почти год, как здесь произошел государственный переворот. На смену президенту Жетулио Варгасу пришли военные, разгромили левых и начали травить коммунистов как агентов Кремля. Народ, правда, смог остановить это. Даже в Сенат прошел коммунист на выборах. Но ведь травля всего того, что связано с левыми, продолжается. И вот заявляешься ты весь в крови этого Борова и говоришь: «Я русский. Я зарезал нацистского кабана. Верните меня домой». Фи, Штирлиц, ты запаниковал. Это недостойно. Спокойствие. Еще раз спокойствие. — Послушайте, Виккель, — сказал Штирлиц, — а ведь у меня надежда только на вас. В силу понятных вам причин я не могу заявить о потере паспорта. Это провал. — Куда вы летите? — В Асунчьон. — Это через Угуасу, — сразу же сказал Ригельд. — Вам здесь надо делать пересадку, лететь на маленьком самолете в джунгли. А из Игуасу, это правда Аргентина, тоже требует визу. Вы бы легко добрались до Асунчьона. Здесь у меня нет контактов. Штир, Браун... В Игуасу вы пропустите самолет, уснете в сортире, набьетесь. Придумаем что-нибудь. Да и я попробую кое-что предпринять. Где ваш билет? Вот он. Ну-ка дайте. Значит, вы летите до Асунчьона. Он ткнул пальцем в талон. Багажа у вас нет, пересадка с одного самолета на другой. Всего лишь паспорт, думаю, не нужен, во всяком случае, до Игуасу. А вы-то куда летите? Я летел в Буэнос-Айрес, но теперь, видимо, придется сделать крюк, чтобы попробовать уладить ваше дело. — Пусти слезу, — сказал себе Штирлиц. — Они же все берут поверху. Он будет убежден, что я тронут до глубины души его братством. Это вселит в него убежденность, что я не заподозрил его. Это поднимет его в собственных глазах. Каков я профессионал? Видимо, с ним надо вести себя именно так. Сесть в бразильскую кутузку без документов неразумно. — У вас есть деньги? — спросил Ригель. — Нет, — ответил Штирлиц. Деньги по своей давней привычке он сунул в задний карман брюк. — Посмотрим, предложишь ли ты мне деньги. Если да, значит комбинация. Важно, какую купюру ты предложишь. Если долларовую, значит версия непричастия Роумена к этому делу летит ко всем чертям. А жаль. — Погодите, а вы глядели под креслом? — спросил Ригельд. Вопрос был столь искренен, что Штирлиц даже оторопел от неожиданности, потом резко поднялся. — Ну-ка, давайте посмотрим. — Черт возьми, конечно, он там. Они заглянули под кресло Штирлица, потом пошли на место Ригельда. Паспорта, понятно, не было. — Подплыл Стюарт. Что-нибудь случилось, сеньоры? — Равным счетом ничего, — ответил Ригельд на варварском испанском. Ну и акцент. — Я ищу свой блокнот, но, видимо, он в портфеле. Благодарю. Я сделал ошибку, — понял друг Штирлиц. Я слишком рано обратился к нему. Сначала я должен написать письма Роману и Спарку. Я должен объяснить им, что случилось, и предупредить, что исчезаю. Ригельд здесь оказался для того, чтобы я исчез. Штирлиц поднялся, не ответив на вопрошающий взгляд Ригельда, и пошел в туалет. По пути достал из кармана одного из кресел конверты с эмблемой трансатлантического рейса Испания-Аргентина. Реклама должна быть броской. И, запершись, написал два письма. Когда он вернулся, Ригельд передал ему 100 франков. — Это на всякий случай, Браун. Когда устроитесь, вернете. — Адрес оставьте. — Я думаю, вы вернете мне деньги лично, — сказал Ригельд. — Глядите, глядите, какая красота! Весь город под нами!